Глава пятая. Федоров. Первое. Мы переходим к изучению философских построений, хотя и связанных с темами христианской философии, но выходящих уже за пределы христианских принципов. На первом месте ставим мы философию общего дела Федорова, этого своеобразного и оригинальнейшего русского мыслителя, у которого подлинные христианские вдохновения неожиданно соединяются с мотивами натурализма и с чисто просвещенской верой в мощь науки и в творческие возможности человека. Надо, однако, вчитаться в трактаты Федорова, написанные часто очень неуклюжим и трудным слогом, чтобы убедиться в том, что в основе его построений лежит действительно христианство, хотя должно сознаться, что при беглом знакомстве с Федоровым остается все же иногда впечатление, что перед нами просто программа гуманистического активизма, как выразился Флоровский. Но в построение Федорова надо вжиться для того, чтобы избежать ошибочного толкования его идей. В этом отношении чрезвычайно поучительно то довольно грубое непонимание основной идеи Федорова, которое проявил, например, Владимир Соловьев, испытавший бесспорно очень глубокое влияние Федорова и высоко оценивший его идеи. Мы коснемся этого эпизода дальше, так как недоразумение, имевшее здесь место, было типичным. Но справедливость требует сказать, что сам Федоров давал очень много поводов для неправильного истолкования его идей. Мы не раз уже указывали, что для надлежащего понимания внутренней диалектики в русской философии очень важно иметь в виду то теургическое беспокойство, которое было столь типично для русской мысли уже XVIII века. Это теургическое беспокойство нашло как раз в Федорове свое высокое выражение, свое, можно сказать, завершение. Как для Соловьева и для многих других русских философов, так и для Федорова существенно важной задачей является понять наши пути и возможности в истории. И уже у Федорова намечается влияние историосовской установки его на понимание вопросов космологии, антропологии и даже гносеологии, что находит свое яркое выражение в современной советской философии. В этом смысле Федоров совсем не стоит вне общей диалектики русской философской мысли. Подробный анализ его взглядов, чего мы не имеем еще в работах, посвященных Федорову, показал бы, как тесно и глубоко связан Федоров с самыми различными течениями в истории русской мысли. Это нисколько не ослабляет оригинальности Федорова. Эта оригинальность до конца определяется исходной его идеей. Федоров, подобно пушкинскому рыцарю, жил, собственно, одной мыслью. Он имел одно видение, непостижное уму, писал Пушкин в своем «Бедном рыцаре», а Федоров, хотя и был очень богат идеями, в сущности жил лишь мыслью о преодолении силы смерти. Обратимся сначала к изучению биографии Федорова. Второе. Николай Федорович Федоров родился от внебрачной связи князя Гагарина и крепостной крестьянки, по другим сведениям, пленной черкешенки в 1828 году. Когда князь Гагарин скончался, 1832 год, мальчик, получивший фамилию от крестного отца, вместе с матерью и другими детьми от нее же, должен был покинуть отцовский дом. Впрочем, семья была достаточно обеспечена, судя по тому, что Николай Федорович мог получить образование в гимназии в городе Тамбове. По окончании гимназии Федоров поступил на юридический факультет Ришельевского лицея в Одессе, но оставался в нем всего 3 года. С этого момента начинается период скитания у Николая Федоровича с 1854 по 1868 год. Он переменил 7 городов, служа учителем истории и географии в низших классах школы. И именно в эти годы сложились основы его мировоззрения, как об этом свидетельствует его верный последователь Петерсон, впоследствии один из издателей сочинения Федорова. С 1868 года Федоров переходит на службу в Москву и очень скоро получает место в Румянцевском музее, где он оставался на службе 25 лет. Последние годы жизни, уже уйдя в отставку с пенсией в 17 рублей 50 копеек в месяц, Федоров начал снова работать в библиотеке при архиве Министерства иностранных дел в Москве. Все время службы Федоров жил крайне скудно, поистине аскетически. Его жалование было менее 400 рублей в год, а от прибавок к жалованию он постоянно отказывался. От своего ничтожного жалования Федоров ухитрялся отдавать часть своих денег служителям в музее и разным стипендиатам, нищим, являвшимся к нему в определенные сроки за получением своих стипендий. Упомянутый выше Петерсон без ведома Федорова написал Достоевскому письмо с изложением взглядов Федорова. Это письмо произвело очень большое впечатление на Достоевского, который прочитал письмо Владимиру Соловьеву. «Скажу, что в сущности, — пишет Достоевский в письме к лицу, переславшему изложение взглядов Федорова, — я совершенно согласен с этими мыслями». Соловьев сам написал письмо Федорову. Вот отрывок из него. «Прочел я вашу рукопись с жадностью и наслаждением духа. Посвятил этому чтению всю ночь и часть утра. Проект ваш я принимаю безусловно и без всяких разговоров. Ваш проект есть первое движение вперед человеческого духа по пути Христову. Я со своей стороны могу только признать вас своим учителем и отцом духовным». Фет писал Федорову позже: «Я никогда не забуду слов о вас Льва Николаевича Толстого. Он говорил: я горжусь, что живу в одно время с подобным человеком». Все эти отзывы достаточны сами по себе, чтобы признать построение Федорова выдающимся явлением в истории русских духовных исканий. И это тем более верно, что и у Достоевского, и особенно у Соловьева, как мы упоминали, можно без затруднения констатировать влияние Федорова. При жизни Федоров не печатал почти ничего, а если печатал, то всегда без подписи, но писал очень много. Близкие к нему люди, Кожевников и Петерсон, издали в 2 томах сочинения Федорова, и в соответствии с духом учения его эти сочинения не были предназначены для продажи. Их можно было получить бесплатно у издателей, которые отказались от всяких своих прав. В декабре 1903 года Федоров заболел воспалением легких и скончался.